Крестьяне были все молодые и здоровые, по платью и по рубахам не походили они на степных крестьян, а на гулящих самых бурлаков. При допросе они отвечали зверским видом. Татарского плена не испытывал никто из дворян второго поколения. Но от разбойников они страдали так же, как и предки. Первое, что мог передать из своей жизни один дворянин третьего поколения, было следующее происшествие с его отцом и матерью. В 1722 году случилось отцу моему ехать от свойственников своих с моей матерью, при коей и я находился в младенчестве у грудей. Проехав город Венев, стали подъезжать к реке Осетру, расстоянием от дому своего не более 5 верст. Время тогда было зимнее, а день преклонялся к сумеркам. Набежали на них несколько саней, в коих 10 или более было разбойников. Отец мой, сидя на облуку у той кибитки, в которой мать моя со мною сидела, а человек правил, как я от отца моего онные приключения слышал, вооружен был только одним палашом. Узнав он из той воровской шайки одного мужика из деревни Соколовки, одного к церкви прихода, сказал ему, что по соседству нехорошо так поступать, и что он знает их. Онное слово не умягчилось их бездельников, а может быть и пьяных. Они закричали воровским обыкновением: «Атаман, подчивай, он знает нас!» После сего слова кинулись разбойники с дубьем на отца моего и начали бить. Отец мой против таликого числа разбойников недолго оборонялся, отбежал, обороняясь от дороги несколько сажен, где они сбили его с ног на землю и били столь бесчеловечно, что чуть живо оставили, и, накинув петлю на шею ему, потащили и бросили в сани. Потом, своротя с дороги в сторону, привезли к реке Осетру и при многом обыкновенном от разбойников стращании и угрозах то резать, то топить в воде хотели, а грабя всех до чиста, объявляя при том, что они о младенце, то есть обо мне, сожаление имеют, дабы не ознобили, дали несколько самого худейшего одеяния и одну без узды лошадь, сами ускакали возвратно. Слуга, который был при нас, взяв лошадь за гриву, повел ее за собою, повезли отца моего, едва жива, в санях положенного, а мать моя и при ней престарелая девка шли пешком, несли меня на руках попеременно. Отец мой через немалое время, хотя и пришел, казалось, прежнее свое здоровье, однако календарь онный, данный ему от разбойников, очень верен был. Всегда чувствовал он к переменной воздухе погоде превеликую боль во всем своем теле. Разбойники навестили и знаменитую вдову-помещицу, которая была такая охотница до щей с бараниной. Пришли к ней ночью разбойники, вломились в хоромы, убили у ней любимую постельную собачку, а ей выбили передние все зубы ружейным прикладом. Забрав пожитки и несколько бочонков с вином и водкою, ушли из деревни вскоре. За разбойниками учинена была собранная от соседей погоня. Тогда разбойники покидали за собою на дороге по одному бочонку с вином для питья погонщикам. Погонщики выпивали вино для смелости за разбойниками гнаться. Сим вымыслом разбойники погоню за собой остановили и скрылись во свояси. Теперь обратимся к третьему поколению, которого воспитание относится к описываемому времени. Мы видели старание правительства поддержать требования Петра Великого относительно образования дворян. В указах мы видели требования. Теперь увидим, как эти требования удовлетворялись и как само правительство учило тех дворянских детей, которые попадались в его школы. «Отроду моего лет 7 или более, — говорит дворянин, оставивший нам свои воспоминания. Отдали меня в том же селе, где отец мой жил, Пономарю Филиппу, прозванием Брудастому, учиться. Учитель наш жил только один, свою женой, весьма в малой избушке. Приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажет аминь, не смел. Памятно мне мое учение у Брудастого. И поднесь, по той, может быть, причине, что часто меня секли лозою. Я не могу признаться по справедливости, чтобы во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно. И учитель мой задавал мне урок учить весьма умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро. Но как нам, кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на малейшее время не было, а сидели на скамейках бесходно и в большие летние дни великое мучение претерпевали, то я от такого всегдашнего сиденья так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна, и все, что выучил прежде наизусть, при слушании урока, к вечеру и половины прочитать не мог, за что последняя резолюция — меня, как непонятного, сечь. Брудастова жена во время нашего учения понуждала нас в небытность своего мужа всечасно, чтобы мы громче кричали, хотя б и не то, что учим. Таково было образование, которое могли дворянские дети получить дома на собственные средства. Теперь послушаем, как шло учение в правительственных школах. Автор воспоминаний был записан в Московскую артиллерийскую школу. Онная школа была еще учреждена в Нове на полковом артиллерийском дворе. И было в онную прислано из герольдии дворянских детей, бедных и знатных, по желанию 700 человек. А как в новой школе не было ни порядка, ни учреждения, ни смотрения, то через 4 года разошлось онное большое собрание без позволения школьного начальства по разным местам в настоящую службу, куда кто хотел записались. Осталась только некоторая часть дворянских детей, кои прилежали охотно и хотели учиться. Но великий тогда недостаток в онной школе состоял в учителях. Сначала вступление учеников было для показания одной арифметики из пушкарских детей 2 подмастерья. Потом определили по пословице «волка овец» спасти штык юнкера Алабушева. Алабушев тогда содержался в смертном убийстве 3-й раз под арестом. Был человек, хотя несколько знающий, разбирал Магнитского печатный арифметик и часть геометрических фигур показывал ученикам, почему и выдавал себя в тогдашнее время ученым человеком, однако был вздорный, пьяный. Редкий день приходил в школу не пьяный. Напоследок, для поправления в школе порядка еще определен был сверхштык юнкера Алабушева, капитан Гринков. Человек был как прилежный, так и копотливый. И был великий заика, однако завел в школе порядок получше Алабушева. Он вперял в учеников охоту учиться с обещанием чести и довел до того, что его старанием несколько человек из учеников пожалованы были в артиллерию сержантами и унтер-офицерами. Ученики были все помещены в 4 великих светлицах, стоящих через сени, по 2 на стороне. Когда позволялось покинуть ученье, идти обедать или по домам, тогда бывало учинят великий, безобразный во все голоса крик наподобие «Ура!» «Протяжно! Шебаш!» В один день мне случилось идти за Москвою рекою. Усмотрел я в одном доме на окошке поставленный каменный попугай, раскрашенный изрядно. Я, любопытствуя, остановясь против того окна, глядел на попугая пристально. В тот же самый час барыня, дородная и хорошего лица, подошед к окну, спросила меня, что я за человек. А как узнала от меня, что я артиллерийский ученик и притом дворянин, то просила меня учтивым образом, чтобы я вошел к ней в хоромы. Призвала она своего сына, который тогда был на голубятне, гонял тонким шестом вверх голубей. Мать его просила меня, чтобы я спросил сына ее, что он учит, и хорошо ли знает арифметику. Я, узнав от него по свидетельству, сказал ей, что он очень мало знает. Она, услыша от меня сие, прибавила своего ко мне учтивства и ласковости, просила меня. Не могу ли я ей сделать одолжение, перейти к ней жить и показывать, когда свободно будет сыну ее арифметику? Я рассудил, что приличнее мне компанию делать дворянской жене и ее сыну, Вишняковым, нежели свойственника своего управителю, у коего я был оставлен на удовольствие. Живший несколько времени у Вишняковой, выучил сына ее арифметики. Сестра, родная Вишнякова, была в замужестве за Секириным, который записан был в нашей же школе учеником. Прилежно просила она меня перейти жить к ней, дабы вместе ездить с мужем ее в школу. Я за полезное принял от нее сие предложение, перешел к Секириной. Намерение ее было, чтоб и муж ее, так же, как и племянник, от меня несколько занял учение, но не удалось ей сего произвесть по ее желанию в действо, ибо муж ее, Секирин, великий был шалун, ничего учить не хотел, переписался из школы в армейские полки и тем отбыл от учения. Но мы видели, что в новой столице, под глазами двора, под наблюдением энергичного Миниха было учреждено училище для шляхетских детей, так называемый кадетский корпус. Первоначальное училище было устроено на 200 воспитанников, 150 русских и 50 остзейцев. Но в 1732 году Миних докладывал, что желающих записалось в корпус 237 человек русских, 32 лифлянца и 39 эстлянцев. Почему просил составить корпус из трех рот, по 120 кадет в каждой? И к прежде назначенной сумме 33 896 рублей прибавить еще 26 508 рублей в год, да вместо деревни от 30 до 50 дворов назначить деревню от 80 до 100 дворов. Императрица согласилась. В 1737 году для содержания лучшего порядка и побуждения кадетского к наукам, чтоб сия от нас учрежденная академия надлежащий государству плод принесла, заблагорассудили определить, что быть в каждом году двум публичным смотрам в присутствии одного из сенаторов, профессоров Академии наук, учителей Адмиралтейской академии и инженерной школы. Смотры эти экзамены производились всем кадетам без исключения. Во-первых, для страха всем кадетам и для побуждения к прилежнейшему учению. Во-вторых, чтобы смотреть, которые к наукам способны, которые нет, и не напрасно деньги на них тратить. Узнав, что кадеты больше всего и почти каждый день обучаются воинской экзерциции, правительство в 1737 году дало корпусу указ, что так как от этих частых экзерциций происходит препятствие в обучении прочим наукам, то вперед обучать кадет воинской экзерциции только по одному дню в неделю. По рапорту, поданному Минихом в 1733 году, видно, что обязательными для всех кадет были только три предмета – закон Божий, военные экзерциции и арифметика. Остальным же наукам и языкам учился кто хотел. Так из 245 русских кадет только 18 учились русскому языку, французскому – 51, латинскому – 15, зато немецкому – 237. Из наук геометрии училось 36 человек, несмотря на то, что Петр Великий вел эту науку в необходимый курс для дворянина. Географии училось 17, гистории 28, юриспруденции 11. Из искусств преобладали танцы, им училось 110 человек, тогда как музыке 39 и рисованию 34. Но любопытно, что верховой езде училось только 20, и фехтованию 47 человек. Если из русских такая большая часть считала для себя нужным немецкий язык, то немцы платили тем же относительно русского. Лифлянцы, 27 человек, занимались все русским языком. Из 42 эстлянцев занимались 24. Из детей иностранных офицеров все 14 человек. До нас дошли от 1739 года аттестаты кадет, поступивших в корпус с начала его основания в 1732 году и достигших 19-го, 20-го и 21-го года. Здесь замечательное различие в объеме предметов, которые усвоили себе молодые люди-ровесники, вступившие в одно время в корпус и в одно время из него выходившие. Так у одного из французского языка отмечено: переводит с немецкого на французский «екстемпоре» исправно, у другого учит вокабулы и разговор. У одного в истории отмечено: знает русскую и польскую историю, у другого в универсальной дошел до новой истории или дошел до короля Магнуса. Из географии у одного: в математической географии начало доброе имеет, у другого: окончил 5 карт европейских специальных: португальскую, гешпанскую, французскую, британскую и итальянскую. Были и такие, которые, имея в виду поступить в гражданскую службу, занимались латинским языком, философией и юриспруденцией. В аттестате одного из таких отмечено: с немецкого на латинский компонует экстемпоре. В графе «философия», «юс натуры», «институционес юстинианис», «пандектум ius феудале» отмечено: философии гейнеции элемента «юс секундум орденем пандекторум» до 41-й книги дошел. Несмотря на то, что, как видно, кадет не очень обременяли занятиями, через год в 1733 году бежало из корпуса 5 человек, все русские. По представлению Миниха положены были наказания. За первый побег отсылать для учения солдатскими детьми в гарнизонную школу на полгода, а за второй в ту же школу на 3 года. В 1739 и 1740 годах кадеты начали попадаться в воровстве. Виновных били кошками публично в зале корпуса и писали в барабанщики, с тем, чтобы выше рядового солдата никогда не производить. Кроме воспитанников кадетского корпуса, в гражданскую службу приготовлялись молодые дворяне при самих правительственных и судебных учреждениях. В Сенате по 12, в Синоде и Сенатской конторе по 6, в иностранной коллегии по 12, военной, вотчиной, юстиц и коммерц, камер, ревизион коллегиях и в штатс конторе по 6, в генерал-берг директориуме, монетной канцелярии и судном приказе по 4, в канцелярии конфискации по 2. Они отправляли должность копиистов, но при этом секретари обучали их приказному порядку и знанию указов, а 2 дня в неделю обучались они арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике. Любопытно, что в сенатском указе приказным служителям запрещено было озлоблять этих молодых дворян каким-нибудь невежеством и ругательными словами. Самим дворянам указ предписывал оказывать свою природу добрыми поступками, честным обхождением и учтивостью, запрещал им ходить в вольные непристойные домы, пьянствовать, играть в карты и кости. Предписывал содержать себя чисто в платье и белье и всякий день пудрить волосы, чтобы не бесчестно было являться пред честными людьми, тем более что им позволено было в праздники наравне с кадетами являться ко двору.